В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа». В эфире ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Цхинвали, Тбилиси и Сухуми, 21, а в Праге 19 часов. У микрофона Нона Суварян. Добрый вечер. Слушайте в ближайшие полчаса в нашей программе. В Тбилиси с однодневным визитом находился генеральный секретарь НАТО.
Мы призываем Россию исполнить шестипунктовый договор 2008 года. В то же время в интересах НАТО входит реальное сотрудничество с Россией.
Четверо грузинских военных подорвались вчера в провинции Гельманд в Афганистане.
Помогая афганскому народу, они вышли на такой уровень, когда ставят это выше собственной безопасности. Большое спасибо за это участие, которое вы принимаете для нашей общей безопасности.
Подробнее об этом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире время новостей. С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях в Тбилиси открылся офис связи НАТО. Самую провозглашенную республику Южной Осетии посещают председатели женевских дискуссий. В Афганистане погибли четверо грузинских военнослужащих. В Тбилиси торжественно открылся офис связи НАТО. Он разместился в здании в центре города, в котором раньше находилось посольство США. Офис связи НАТО открыли генсек Альянса Андрес Фок Расмуссен и госминистр Грузии по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры Георгий Барамидзе. По заявлению Барамидзе, фактически Альянс открыл Грузии свое представительство. Это событие отражает те взаимоотношения, которые сложились между НАТО и Грузией после Бухарестского саммита. По оценке госминистра, открытие офиса связи имеет большое значение и выражает большую политическую поддержку желания Грузии вступить в Альянс. Самопровозглашенную республику Южная Осетия сегодня с рабочим визитом посещают сопредседатели женевских дискуссий по безопасности в Закавказье. Сопредседатели от ОБСЕ Балат Нургалиев и ООН Атте Турунин, а также спецпосланник Евросоюза Пьер Морель намерены осмотреть объекты восстановления и встретиться с полпредом президента РЮО по опросованию Борисом Чучеевым и его заместителем Мирабом Чигоевым. Открыло сегодня Министерство обороны Грузии. По данным ведомства, солдаты подорвались на мине, другие подробности не сообщаются. Государственный министр Грузии по вопросам интеграции в евроатлантические структуры Георгий Барамидзе выразил соболезнования семьям погибших в Афганистане грузинских военнослужащих. Это самые тяжелые потери, понесенные Грузией за время ее участия в операции в Афганистане. Грузинский контингент в Афганистане сейчас насчитывает около 1000 военнослужащих. Они размещены в провинции Гельмент на юге страны.
Эхо Кавказа. Новости.
Белоруссия была готова признать независимость Южной Осетии и Абхазии, но Россия не захотела компенсировать ей последствия этого шага, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на пресс-конференции для российских журналистов в Минске.
Конечно же, мы должны были признать Осетию и Абхазию. Как бы там ни было, это наш союзник. И я более откровенно говорю, мы готовы были это сделать. Мне, встречаясь с одним западным политиком, и он мне изложил тот спектр отношений, который сложится у нас с Европейским Союзом и Америкой. А с Евросоюзом, чтобы вы знали, мы сегодня торгуем чуть больше, чем с Россией. Это миллиарды долларов. Но сказали, что расчеты в евро и в долларах забудьте. Ну и что делать государству? И мы начали думать. И с целым списком возможных бед и несчастий, которые могут обрушиться на Беларусь, я встретился с вашим президентом в Сочи. И я ему сказал, вот последствия. Вы готовы, господин президент, разделить, дорогой друг Дмитрий Анатольевич, с нами эти последствия? Вы готовы подставить свое плечо? Дословно. Ну, Александр, давайте не будем торговаться. Это одна тема, а это другая. Спасибо. Тема закончена. Продолжения разговор не имеет.
Сказал президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с российскими журналистами. При этом президент Беларуси выразил готовность выступить посредником в переговорах России и Грузии. Руководство футбольного клуба «Динамо» Киев сегодня приняло отставку главного тренера Валерия Газаева. Это решение было принято после проигрыша «Динамо» Тираспольскому «Шерифу» в турнире «Лига чемпионов». Лига, простите, Европы со счетом 0-2. 17 сентября Газаев уже говорил о своем намерении покинуть пост главного тренера, но тогда президент «Динамо» Игорь Суркис отставку не принял. Кабардино-Балкарии убит глава филиала Сбербанка России в городе Тырныауз. Как сообщил представитель Следственного комитета Ахмат Датуев, был убит вчера вечером в селении Кенельден Эльбрусского района, когда вернулся с работы домой. Возбуждено уголовное дело. В Дагестане вновь введен режим контртеррористической операции, рассказывает Тимур Салимов.
Правовой режим контртеррористической операции введен решением оперативного штаба по Дагестану на улицах Салихова, Пархоменко и Заманова в Махачкале в 8 часов утра. В этом одноэтажном доме блокирована группа подозреваемых в участии в незаконных вооруженных формированиях. Жители близлежащих домов эвакуированы. Ограничено передвижение транспорта и граждан. В районе проведения операции контролируются телефонные переговоры. Приблизительно в 9:30 спецподразделения ФСБ, МВД и внутренних войск приступили к силовой нейтрализации подозреваемых. Переговоры о сдаче оказались безрезультатными. Известно об одном убитом боевике. Он опознан как участник хасавюртовской диверсионно-террористической группы Наиб Насиров. В район проведения спецоперации продолжает подтягиваться бронетехника. Одну единицу силовики уже потеряли. Взрывное устройство сработало на пути двух бронетранспортеров внутренних войск, выдвигавшихся из Каспийска в Махачкалу. Одна машина получила повреждения, и ее эвакуировали на базу. При взрыве никто не пострадал. Тимур Салимов, Радио Свобода, Дагестан.
Власти Швеции приняли решение повысить уровень террористической угрозы в стране. Уровень изменен со второго на третью ступень по пятибалльной шкале. Однако, по нашим оценкам, реальной опасности терактов в Швеции пока нет. Нет никаких причин для паники, и мы полагаем, что имеем полный контроль над ситуацией, сообщил директор шведской службы безопасности Андерс Дэниелсон. По заявлению шведских спецслужб, такое решение было принято в связи с получением оперативной информации об увеличении активности некоторых групп населения в стране, что может рассматриваться как потенциальная угроза для Швеции и шведских интересов.
С новостями вас ознакомила Любовь Поматова. Слушайте радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Сегодня с вами в студии Нона Суварян. У нас на прямой линии из Тбилиси бывший директор информационного центра НАТО при Министерстве обороны Грузии Турнике Шарашенидзе и директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Сейчас мы послушаем два сюжета, и после каждого из них я попрошу высказаться. Оставайтесь с нами. Итак, в Грузии главной новостью дня стал визит генерального секретаря НАТО Андерса фон Расмуссена. Глава альянса в Тбилиси прибыл вчера ночью. С утра Андерс фон Расмуссен провел встречи с высокопоставленными лицами, а также открыл офис связи НАТО. Однодневный насыщенный визит он завершил встречей и совместной конференцией вместе с президентом Грузии. С какими ожиданиями встречали в Тбилиси генерального секретаря НАТО и какие обещания услышали от него, в сюжете Мзии Парисишвили.
Приезд высокого гостя из Брюсселя породил в Грузии надежды на интенсивное сотрудничество с НАТО. Это сотрудничество, на взгляд грузинских политиков, может стать таким, каким оно было до августа 2008 года. Открытие офиса связи НАТО в Тбилиси первые лица Грузии расценили как знак ускорения на пути страны к членству в этой организации. В пользу Тбилиси говорят в целом успешное проведение местных выборов в мае этого года, экономические реформы и интенсивное сотрудничество с НАТО в Афганистане. Печальная весть о гибели нескольких грузинских солдат в Афганистане омрачило торжественное мероприятие, связанное с прибытием генерального секретаря НАТО Андерса фон Расмуссена. В то же время высокое должностное лицо альянса сделало заявление, которое в грузинском обществе ждали. Андерс фон Расмуссен подчеркнул, что НАТО не намерено в отношениях с Россией жертвовать интересами Грузии.
Я могу уверить вас, что НАТО твердо поддерживает те обязательства, которые взяла перед Грузией в Бухаресте. Открытие офиса связи – это новый шаг вперед в партнерстве Грузии и НАТО. Мы призываем Россию исполнить шестипунктовый договор 2008 года. В то же время в интересах НАТО входит реальное сотрудничество с Россией, и это не противоречит нашей политике открытых дверей. Наоборот, способствует ее развитию и созданию архитектуры безопасности евроатлантического пространства. Я уверен, полноценное стратегическое партнерство с Россией также улучшит безопасность Грузии.
Заявил генеральный секретарь на конференции во дворце президента Грузии. Администрация президента позволила журналистам задать только три вопроса в ходе пресс-конференции. конференции президент Грузии Саакашвили дал понять, что хочет услышать вопрос о Сильвио Берлюскони. Есть мнение, что в августе 2008 года русские не напали на Тбилиси благодаря заслугам его и президента Франции. Ссылаясь на итальянскую прессу, грузинская СМИ цитирует Берлюскони, что в том числе и его дипломатические усилия помогли избавить Михаила Саакашвили от больших неприятностей от российских военных. Президент Грузии ответил:
«Мы благодарны Евросоюзу за все, что он сделал, и за ту роль, которую попытался сыграть. Как это у него получилось, это другой вопрос, потому что соглашение о прекращении огня не выполнено, и, как мы поняли, Россия его вообще не признает. Но хочу напомнить всем, что в первые часы войны речь не шла только о президенте, в этом случае обо мне. Повесить меня какой-нибудь частью тела на какое-нибудь высокое дерево. Речь шла об уничтожении Грузии. Я понимаю, что моего друга Сильвио Берлускони также связывает очень близкая, почти интимная дружба с Владимиром Путиным. И если он это использовал с пользой, я только приветствую это. То, что Грузия спаслась, главную роль в этом сыграл грузинский народ, естественно, с помощью наших друзей».
Президент Саакашвили подчеркнул, что противостояние с Россией вызвано не только стремлением Грузии в НАТО, но и тем, что Грузия хочет быть независимой и свободной. В Тбилиси сегодня оценили и то, что генеральный секретарь Андерс Фог Расмуссен лично пригласил президента Саакашвили на саммит глав государств Альянса в Лиссабоне. Надо отметить, что и Москва получила официальное приглашение посетить этот саммит. На нем будут обсуждаться дальнейшие стратегии Альянса. Саммит пройдет 19-20 ноября, как раз в преддверии революции роз. Станет ли Лиссабонский саммит переломным в треугольных отношениях Грузии, НАТО, России, осталось ждать недолго. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
А теперь вопросы нашим гостям. Торнике Шарашенидзе, Тбилиси. Грузинские политики и эксперты в последние дни утверждали, что визит генсека НАТО – это свидетельство особого интереса Северного альянса Грузии, который, видимо, угасал, но сейчас по каким-то причинам вновь пробудился. Действительно ли дела складываются подобным образом, или все-таки речь идет о достаточно формальном визите? Вот как вы считаете, Торнике?
Ну, это особый политический жест, наверное, который сейчас Сильвио Расмуссен, потому что Грузия, как вы все знают, Россия пыталась изолировать Грузию после войны, и это в некоторой степени ей удалось до поры до времени. Но сейчас, как мы видим, Грузия уже пробрала эту изоляцию, и визит Расмуссен это означает, что НАТО не признает, так сказать, политику шантажа России, потому что Россия просто-напросто шантажировала Грузию и вообще весь остальной мир, оккупировав наши территории. Потому что оккупировав наши территории, она надеялась, что она, так сказать, навсегда остановит наши стремления в НАТО и в Европу. Ну, Гитлер Расмуссен на это говорит, что НАТО просто-напросто не признает политику шантажа и продолжает поддерживать Грузию. Это, в этом, наверное, заключается, так сказать, главная цель визита Расмуссена. В этом я не вижу.
Спасибо, Торнике, спасибо. Михаил Погребинский, Киев. Генсек НАТО заявил, что сближение России с НАТО приведет к улучшению отношений Тбилиси и Москвы. Это как? Логика здесь кажется абсолютно непривычной. Как вы считаете?
Мне кажется, что вполне логика, вполне нормальная. Я тоже считаю, что уладить отношения российско-грузинские в значительной степени легче будет, если будут позитивно развиваться отношения между Россией и НАТО. Дело в том, что само желание Грузии стать частью евроатлантического пространства, ну просто прежде всего, насколько я понимаю, связано с тем, что Грузия хочет получить какие-то гарантии собственной безопасности, и которые она получит, как бы, как она считает, вопреки конфликтам и проблемам, которые существуют в российско-грузинских отношениях, в частности, как бы с территориальными спорами. Я, в отличие от моего коллеги, совсем не считаю, и не случайно я обратил внимание, что слово «шантаж» ведь не было в лексике Расмуссена, а только в лексике, как бы, коллег из Грузии. Поэтому я думаю, что если возникнет, как бы, конфликт представлений о том, развивать ли дальше позитивные отношения между НАТО и Грузией, между НАТО и Россией, я думаю, что в любом случае НАТО вынуждено будет считаться, прежде всего, считаться с российско-натовскими отношениями.
Спасибо.
А если отношения будут позитивно развиваться, да, мы получим позитивное развитие в отношениях с Грузией.
Спасибо, Михаил. Господа, мы продолжим нашу беседу, но прежде послушаем сюжет. 30 сентября в провинции Гильмен в результате подрыва на мине погибли 4 грузинских военнослужащих. Среди них один полковник, один сержант и 2 капрала. Точные детали гибели пока неизвестны. Несмотря на то, что потери Грузии в одном только сентябре составили 5 человек, правительство заявляет, что не собирается уменьшать или раньше времени выводить военный контингент из гильменской провинции. Детали в сюжете Кобы Лекликадзе и Эдиты Бадасян.
Полковник Рамаз Гугиашвили, сержант Давид Цицхладзе, капралы Георгий Кохиташвили и Нукзар Каландадзе подорвались на мине во время исполнения боевого задания. Трагический инцидент произошел 30 сентября в провинции Гильмент. Грузинское подразделение находится там с апреля нынешнего года. Одновременную гибель 4 грузинских военных назвал сожалением находящийся с визитом в Грузии генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, который 1 октября посетил Министерство обороны Грузии для того, чтобы выразить свое соболезнование.
Печальный день, так как ваши соотечественники погибли вчера в Афганистане. Я выражаю глубокое соболезнование грузинскому населению и в особенности семьям погибших, которые потеряли любимых им людей. Грузинские военные подразделения служат в провинции Гильмент, которая является одним из сложных районов нашей миссии. Спина спиной с силами союзников НАТО, грузинские подразделения служат для того, чтобы защитить нашу с вами безопасность. Помогая афганскому народу, они вышли на такой уровень, когда ставят это выше собственной безопасности. Большое спасибо за это участие, которое вы принимаете для нашей общей безопасности. Это явное доказательство тесного сотрудничества между Грузией и НАТО, чему мы очень благодарны.
750 грузинских военнослужащих 31-го батальона вместе с американскими морскими пехотинцами осуществляют сложнейшую задачу, принимают участие в обыске опасных районов и проводят операции по зачистке населенных пунктов от предполагаемых террористов. Во время одной из таких операций 5 сентября погиб старший лейтенант Мухран Шуквани. Грузинский капрал Александр Гитоленди был тяжело ранен и после ампутации обеих конечностей проходит лечение в американском военном госпитале. Офицер Мухран Шуквани был так похоронен в родной деревне Ланджели, что грузинское правительство не предоставило детальной информации о его гибели. Было известно только то, что военнослужащие подорвались на мине. По переданной информации военного ведомства, 4 грузинских военнослужащих 30 сентября погибли также в результате взрыва мины. Член парламентской оппозиции партии «Христиан-демократы», парламентарий Николос Лалишвили, думает, что такая скудная информация недостаточна, и правительство должно намного больше рассказать общественности об этом инциденте.
Единственное, что мы хотим знать, в какой ситуации погибли эти люди, больше ничего. Даже и за это не могут ответственность нести, не могут точной информации дать. Одни говорят, что они на мине подорвались, другие говорят, что в столкновении. Почему мы должны оставить общество, которое и так раздражено такими новостями, в неведении или информировать его слухами?
Пока остается неизвестным, когда будут доставлены в Грузию погибшие 30 сентября 4 грузинских военнослужащих. Грузинское правительство выразило свое соболезнование и отметило, что, несмотря на этот трагический инцидент, решение Тбилиси остается твердым. Грузинская миссия в Афганистане остается до завершения международной военной операции. Это решение подтвердил в интервью с грузинской службой «Радио Свобода» министр иностранных дел Грузии Григол Вашадзе.
У Грузии трагическая потеря. У нас нет детей для потерь. Наши герои пали на поле боя. Я когда узнал, мое сердце сжалось, но эта миссия должна быть продолжена, так как она служит интересам Грузии.
Министр иностранных дел Грузии заявил, что военное участие Грузии для безопасности в Афганистане очень важно для безопасности самой Грузии и для интеграции страны в НАТО.
В целях безопасности для Грузии, еще раз повторяю, для Грузии и для всего региона мы должны свести к минимуму те опасности, которые могут возникнуть в случае победы Талибана или Аль-Каиды. Второе, что мы принимаем, это психологический перелом в альянсе, в том направлении, к какому альянсу принадлежит Грузия и в каком географическом регионе находится она. В культурном, ментальном и политическом смысле, где должна находиться Грузия?
По официальной информации командования Международных сил безопасности НАТО, 925 грузинских военнослужащих находятся в Афганистане. Численность грузинского подразделения входит в десятку многонациональных сил. Для сравнения, Грузия послала в Афганистан больше военнослужащих, чем все три страны Балтии, которые являются членами НАТО, или страны, реальные кандидаты членства в НАТО – Босния и Герцеговина, Черногория и Македония. Эдита Бадасян для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Турнике Шарашенидзе, Тбилиси. Грузинский контингент в Афганистане – это союзнические отношения с НАТО. Но каждая новая жертва вызывает все больше протест в грузинском обществе, которое не слишком хорошо понимает, за что в Афганистане гибнут молодые граждане Грузии. Как вы думаете, сумеет ли власть убедить общество, что продолжать необходимо? И насколько оправданы эти жертвы? Вот ваше мнение.
Ну, на ваш последний вопрос, насколько оправданы жертвы, ответил очень хорошо Расмусен, наверное, за меня. А что касается того, насколько удастся правительству убедить общественность, что нужно продолжать операцию, я думаю, что удастся, потому что, как ни странно может казаться, общественность понимает, так сказать, понимает, что Грузия, так сказать, которая находится в состоянии войны с Россией, в Грузии сейчас приходится, так сказать, жертвовать своими воинами на Афганском фронте, где Грузия, так сказать, пытается представить как государство, которое поддерживает целиком эту антитеррористическую операцию, является союзником НАТО и Америки.
Спасибо, спасибо, Турнике. Михаил Погребинский, Киев. Несколько иной вопрос. Вот как, по-вашему, Грузия без Украины потеряла для НАТО привлекательность? Или наоборот, без связки с другой страной Грузии легче будет добраться до желанного членства?
Ну, не думаю, что легче, но, во всяком случае, не считаю, что и потеряла, поскольку Украина не отказывается от самого тесного сотрудничества с НАТО. Просто речь идет о том, что Украина не собирается стать членом. Я думаю, что и Грузия вряд ли станет членом НАТО, но тесное сотрудничество, конечно, в интересах Грузии, в этом нет сомнений. Но для меня кажется все-таки проблематичным то, что присутствие грузинских ребят и эти трагедии, что они как бы полностью оправданы. Мне кажется, что в любом случае, даже если бы не было такого активного участия Грузии в Афганистане, все равно НАТО, Соединенные Штаты Америки, ну, не бросили бы на произвол судьбы своих грузинских друзей.
Спасибо, Михаил, и спасибо вам, господа. У нас на связи были из Тбилиси Турнике Шарашенидзе, бывший директор информационного центра НАТО при Министерстве обороны, и из Киева директор Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Продолжим программу. Полным ходом продолжается подготовка к Олимпийским играм в Сочи. Сегодня в Сухуми прошел отбор волонтеров на работу во время Олимпийских игр. Там побывал Виталий Шария.
Сегодня в Сухуми начался 4-дневный конкурсный отбор молодежи Абхазии для участия в качестве волонтеров подготовки и проведения зимней Олимпиады 2014 в Сочи. Идея принадлежит Обществу Абхазо-Российской дружбы и Департаменту внешнеэкономических и международных связей города Москвы. Финансирует проект «Москва». В конкурсе принимают участие 64 студента Абхазского госуниверситета и 80 школьников. В его программе спортивные состязания и интеллектуальный марафон. По итогам конкурса будут отобраны по 10 студентов и школьников со знанием английского языка, которые будут заниматься приемом и обслуживанием спортсменов и болельщиков из разных стран во время Олимпийских игр 2014 года в соседнем Сочи. А еще победители конкурса примут участие в Международном молодежном олимпийском фестивале, который пройдет в 2011 году в Греции. Конкурс предусматривает одновременно и обучение будущих волонтеров. Так, сегодня приехавший из Москвы президент Российского общества Международного клуба ЮНЕСКО «Единство» Сергей Гоголев прочел главу участникам конкурса лекцию «История Олимпийских игр от античности до современности», которая сопровождалась демонстрацией документально-публицистических фильмов. А затем состоялась встреча «Олимпиада-80», как это было, рассказы очевидцев. Руководитель общества абхазо-российской дружбы, известный абхазский общественно-политический деятель Сократ Джинджолия, пригласил на эту встречу гендиректора телеканала «База-ТВ» Руслана Хашига и меня. Дело в том, что оба мы в 1980 году, будучи почти ровесниками нынешних будущих волонтеров, ездили на Московскую Олимпиаду в составе тургруппы из Абхазии по линии Бюро международного молодежного туризма «Спутник». Неожиданно для нас оказалось, что и Сергей Гоголев тоже был тогда в Москве на Олимпиаде в качестве волонтера, он учился в МГУ. И все мы трое сошлись на том, что Московская Олимпиада была одним из самых светлых и ярких воспоминаний нашей молодости. Вспоминали незабываемую атмосферу Олимпийских игр, разные забавные случаи. Сергей Гоголев подчеркнул.
Когда ты на Олимпиаде побываешь, ты вот это увидишь, ты начинаешь понимать, почему тысяча с лишним лет в античной Греции продержалось это движение. 1170 лет просуществовало олимпийское движение. И я думаю, вот сейчас появились новые ростки. Сочи даст им развитие. Мы впервые вернулись к юношеским олимпийским играм. Это очень важно. Преемственность создается. Ведь у греков же были соревнования мальчиков.
Участники конкурса задавали много вопросов. Говоря о будущей олимпийской символике, Сергей Гоголев заметил, что любой из присутствующих может стать автором эскиза эмблемы талисмана Сочинской Олимпиады. Хотя создать столь же обаятельный образ, как олимпийский мишка 1980 года, будет, конечно, очень трудно. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Сегодня в де-факто Республику Южная Осетия с коротким рабочим визитом прибыли сопредседатели женевских дискуссий по безопасности в Закавказье. В делегацию в составе из 7 человек вошли представители ООН, ОБСЕ и ЕС. В программе визита посещение объектов восстановления и разрушенных объектов и подготовка к 13-му раунду женевских дискуссий, который пройдет в середине октября. У нас на линии прямого эфира наш корреспондент в Цхинвали Зарина Санакоева. Зарина, расскажите, пожалуйста, об этой встрече.
Здравствуйте, Нона. Такие важные пункты программы визита, как обсуждение предстоящих женевских дискуссий и посещение объектов восстановления, все же отошли на второй план. В центре внимания и журналистов, и переговорщиков, свидетеля, которые видели пропавших без вести 2 года назад Алана Хачерова, Султана Плиева и Алана Хугаева в тюремной больнице в Гдане под Тбилиси. Эти свидетели, Альберт Томаев и Анзор Тедеев, недавно были освобождены из грузинских тюрем. Вот что рассказал представитель международной организации один из них, Альберт Томаев.
Ну, подошли ко мне оттуда пацаны и сказали, что земляка привезли, которого поймали. Рабочие, которые ходят, кушать раздают, вот эти. Они же знали, что я стрелялся. А через глазок я сам видел, потом по фотографии. А я видел их в 2010-м, тоже в конце марта или начало апреля. Их привозят так, на обследование в больницу и увозят обратно. В 7-й они сидят. Или в 7-й, или в 6-й катают их туда-сюда.
Также он пояснил, что 6-й и 7-й изоляторы – это специзоляторы МГБ Грузии. Перу Мурелю, который не скрывал удивления от услышанной информации, были переданы также письменные свидетельства этих очевидцев. Несмотря на настойчивые вопросы журналистов прокомментировать доклад Томаса Хаммарберга и сегодняшнее заявление свидетелей, Пьер Мурель отметил лишь, что обсуждение тех вопросов продолжится завтра на переговорах с грузинской стороной в Тбилиси. Не получили внятного ответа и родственники пропавших без вести, которые встретили делегацию Муреля как на входе, так и на выходе из зала, где проходили переговоры. А вот докладом Хаммарберга, копии которого им передал Пьер Мурель, матери Хачерова, Плиева и Хугаева остались довольны. В ходе переговоров Борис Чочи выразил неодобрение в связи с принятием 3-й резолюции Генассамблеи ООН относительно возвращения беженцев в Южную Осетию и Абхазию. Как отметил полпред президента, в этом вопросе необходимо определиться, так как документ отражает интересы только одной стороны. Вот что он сказал.
Или проблемами беженцев и другими гуманитарными вопросами занимается
формат международной женевской дискуссии, или это переходит в прерогативу Генассамблеи ООН. Тогда мы здесь закругляемся, пусть Генассамблея и дальше продолжает заниматься, мы не можем запрещать, и мы не можем одобрять, и мы тогда ждем приглашения на эти заседания, чтобы мы тоже участвовали в них. В противном случае получается, грузинская сторона участвует в формате женевской дискуссии с активной поддержкой других некоторых сторон, участвующих в женевской дискуссии, и в то же время представляют провокационные, необъективные, содержащие ложные сведения проекты на рассмотрение Генассамблеи и Генеральной Ассамблеи ООН. Вслепую, члены Генассамблеи вслепую голосуют за эти проекты. На 13-м раунде мы должны как-то определиться, куда идем и как мы идем. Есть ли перспектива у женевских дискуссий?
Говорил Чочев, Борис Чочев, а из Цхинвали был наш корреспондент Зарина Санакоева. В Сухуми, Тбилиси, Цхинвали, 21:30, в Праге 19:30. Сейчас с новостями из пражской студии вас ознакомит Любовь Баматова.
В Тбилиси торжественно открылся офис связи НАТО. Он разместился в здании в центре города, в котором раньше находилось посольство США. Офис связи НАТО открыли генсек Альянса Андрес Фок Расмуссен и госминистр Грузии по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры Георгий Барамидзе. По заявлению Барамидзе, фактически Альянс открыл Грузии свое представительство. И это событие отражает те взаимоотношения, которые сложились между НАТО и Грузией после Бухарестского саммита. Самопровозглашенную Республику Южной Осетии сегодня с рабочим визитом посещают сопредседатели женевских дискуссий по безопасности в Закавказье, сопредседатели от ОБСЕ Балат Нургалиев и ООН Антти Турунен, а также спецпосланник Евросоюза Пьер Морель намерены осмотреть объекты восстановления и встретиться с полпредом президента РИО по вопросам постконфликтного урегулирования Борисом Чучеевым и его заместителем Мирабом Чигоевым. В Афганистане погибли 4 грузинских военнослужащих, сообщила сегодня Министерство обороны Грузии. По данным ведомства, солдаты подорвались на мине. Государственный министр Грузии по вопросам интеграции в евроатлантические структуры Георгий Барамидзе выразил соболезнования семьям погибших в Афганистане грузинских военнослужащих. Это самые тяжелые потери, понесенные Грузией за время ее участия в операции в Афганистане. Белоруссия была готова признать независимость Южной Осетии и Абхазии, но Россия не захотела компенсировать ей последствия этого шага, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на пресс-конференции для российских журналистов. При этом президент Беларуси выразил готовность выступить посредником в переговорах России и Грузии. Президент Беларуси сообщил, что во время его встречи с одним из западных политиков ему был изложен большой спектр проблем, с которыми столкнется Белоруссия в случае признания самопровозглашенных республик. По его словам, когда он обратился с этим списком к президенту России Дмитрию Медведеву с вопросом о компенсации потерь для Белоруссии, президент России ушел от ответа. Александр Лукашенко высказал мнение, что Россия, возможно, и не надо, чтобы мы признали Осетию и Абхазию, так как нужен повод, чтобы Лукашенко наклонять. Конец цитаты. В Тбилиси, в Кабардино-Балкарии убит глава филиала Сбербанка России в городе Тернеус. Как сообщил представитель Следственного комитета Ахмат Датуев, был убит вчера вечером в селении Кенальден Эльбрусского района, когда вернулся с работы домой. Возбуждено уголовное дело.
С новостями вас ознакомила Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Слушайте в ближайшие полчаса нашей программы. Комиссар Совета Европы по правам человека опубликовал доклад о ситуации с пропавшими без вести.
Все это должно стать предметом самого пристального разбирательства не только Европейского суда, но и местных правовых инстанций. В противном случае шансов на то, что конфликт когда-то будет урегулирован, становится все меньше.
В Цхинвали согласились на осуществление проектов ОБСЕ.
Для нас важно было бы получить в принципиальном плане позитивный опыт сотрудничества, когда мы убеждаем, что итоги выиграют кто-то все.
Парламент Грузии принял во втором чтении проект новой конституции.
Правящая партия пошла сегодня на уступки по срокам объявления конструктивного вотума недоверия со стороны парламента.
С Спустя 2 года после августовской войны власти Цхинвали впервые согласились на то, чтобы ОБСЕ начала осуществлять проекты на подконтрольной им территории. Как рассказал сегодня «Эхо Кавказа» специальный представитель ОБСЕ на женевских переговорах, Булат Нургалиев, в ближайшее время их организация займется восстановлением одного из наиболее важных объектов в регионе – Санкарского водохранилища. Подробнее об этом в сюжете Олеси Вартанян.
«Я еду туда, скрестив пальцы», – сказал сегодня за несколько минут до отъезда в Цхинвали один из сопредседателей женевских переговоров Булат Нургалиев. Он очень хотел получить от властей де-факто республики окончательное добро на начало первого послевоенного проекта ОБСЕ в Южной Осетии. Уже возвращаясь, Нургалиев сообщил по телефону: «Мы договорились, начинаем работать». В ближайшее время ОБСЕ пообещала выделить средства на проведение восстановительных работ на одном из наиболее важных объектов в регионе – Занкарском водохранилище. Оно находится в 50 километрах от Горя, на реке Малая Лиахви. Ее построили почти 20 лет назад специально, чтобы развивать сельское хозяйство в Южной Осетии и верхней части Шидакартли. До войны водохранилище находилось на территории, подконтрольной грузинским властям. После войны этот объект перешел в руки властей цхинвальских. По словам специалистов, вот уже 2 года, как водохранилище перестало функционировать. Из-за забитых каналов водостока во время проливных весенних и осенних дождей вода выливается через край. Люди опасались, что плотину водохранилища прорвет, и вода затопит их дома. Чтобы ликвидировать угрозу, цхинвальские власти уже несколько раз вызывали североосетинский МЧС. Из Владикавказа приезжали и специалисты, которые пытались наладить работу водохранилища, но их усилия ничего не дали. Цхинвальские власти решили вынести эту проблему на женевские переговоры. Они хотели получить от Тбилиси чертежи. Цхинвальские власти утверждают, что никаких документов грузинская сторона им не передала. Спецпредставитель Булат Нургалиев говорит, что на предложение ОБСЕ взяться за восстановление Занкарского водохранилища согласились и Цхинвали, и Тбилиси. Нургалиев надеется, что к реализации проекта ОБСЕ приступает уже в этом месяце. На его осуществление Евросоюз выделил ОБСЕ около 300 тысяч евро.
Это будет первая фаза, потому что после вот такого рода неотложных работ можно будет говорить о продолжении. Но понятно, что если мы хотим восстановить ирригационную систему в прежнем виде, так как это было заложено на момент проектирования, нужен другой объем финансирования. Пока для нас важно было бы получить в принципиальном плане позитивный опыт сотрудничества, когда мы убеждаем, что в итоге выиграют все.
Сказал «Эхо Кавказа» Булат Нургалиев. Это будет первый послевоенный проект ОБСЕ в Южной Осетии. До августовских событий ОБСЕ проводила мониторинг ситуации, изучала проблему безопасности, а также занималась поддержкой сельского хозяйства. С остановкой работы миссии мониторинга ОБСЕ прекратились и социальные проекты в Южной Осетии. Последние несколько месяцев в прессе регулярно появлялись сообщения о том, как казахский спецпредставитель ОБСЕ Нургалиев пытается решить проблемы с водоснабжением грузинских сел Шидакарт и возобновление подачи газа в Ихалгоре. Эти проблемы стали крайне политизированы. Ничего из этого пока не выходит, говорит Нургалиев. И поэтому в качестве первого шага ОБСЕ в этом регионе он предложил взяться за проблему, которую еще не успели политизировать.
Здесь мы в этом проекте по Занкаре видим отсутствие этой увязки, что если вы нам сделаете вот это, то мы сделаем вот это. И поэтому вопросы такого политического уровня, они здесь решаются легче.
Это был спецпредставитель ОБСЕ Булат Нургалиев. Олеся Вартанян для «Эхо Кавказа» из Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Вчера глава аналитического департамента грузинского МВД Шота Утиашвили, комментируя «Эхо Кавказа» доклад комиссара Совета Европы по правам человека о ситуации с пропавшими без вести в зоне грузино-осетинского конфликта, сказал, что докладом он недоволен и ничего нового из него не узнал. Ничего нового о пропавших жителях Грузии. А заявление представителя МВД Грузии – размышления нашего постоянного автора, эксперта организации «Правовая инициатива по России» Варвара Пахоменко.
Утиашвили сказал, что комиссару был передан список из 10 имен, о половине из которых в докладе вообще не упоминалось, не уточнив, кто же именно эти 5 человек. Еще этой весной господин Утиашвили в интервью организации «Международная кризисная группа» сообщал о том, что в Грузии пропавшими без вести со времен войны числится 37 человек. 9 военных, 3 полицейских и 25 гражданских. При этом признавалось, что место захоронения большинства из них известно грузинским и юго-осетинским властям. Сколько тех, про кого неизвестно, не уточнялось. В
переданных Хамарбергу списках, в частности, было имя Георгия Ранелашвили. Пропал он вместе с другими сослуживцами – Зазой Бертвелашвили и Атаром Схидашвили. Все входили в экипаж грузинского танка номер 406. Судьба именно этих людей, вероятно, заинтересовала МВД Грузии после обнаружения видеозаписи, на которой в пленном человеке в каске танкиста они опознали Ранелашвили. В докладе сообщается, что когда эксперты показали это видео матери и жене Ранелашвили, обе женщины сказали, что не узнают человека на нем. История о том, как бывший секретарь Совбеза Южной Осетии Анатолий Баранкевич 8 августа в центре Цхинвали лично из гранатомета подбил танки, в Цхинвали знает каждый. Отлетевшая тогда башня от одной из машин до сих пор торчит в крыльце ближайшей многоэтажки. Сила взрыва была такова, что дуло пробило бетон. От тела экипажа тоже ничего не осталось. Эксперты переписали серийные номера на затворе сохранившейся башни и передали их властям Грузии. В ответ Министерство обороны сообщило, что номера столь похожи на те, которые были зарегистрированы после приобретения танка 406, что они полагают, что останки танка, которые эксперт видел в Схинвале, вероятно, являются останками танка 406. В рекомендациях доклада в связи с этим случаем российским и юго-осетинским властям советуют расширить свои усилия для выявления мест захоронения пропавших без вести. Грузинская же сторона должна оказать поддержку родственникам погибшего экипажа танка номер 406 и родственникам других пропавших без вести людей, а также выяснить личность военнослужащего, фигурирующего на данной видеозаписи, и предпринять усилия по выявлению его судьбы. Двое других военных, случаи которых описаны в докладе, Георгий Анцухилидзе и Каха Хубулури, действительно не могут считаться пропавшими без вести. Родственники получили тела. Но имеются неопровержимые доказательства того, что оба этих человека были убиты не в ходе военных действий, а уже находясь в плену, что является грубейшим нарушением норм международного гуманитарного права, гарантирующего защиту военнопленных. Сослуживцы Хубулури рассказывают, что его расстреляли, когда выяснили, что он осетин, то есть предатель, пошедший на службу в грузинскую армию. О том, что происходило с Анцухилидзе, доподлинно неизвестно. Свидетелей не было. Но потом в интернете обнаружились видеозаписи, на которых видно, как живого Георгия в плену допрашивают и при этом избивают. Делают это, вероятнее всего, осетинские ополченцы. В докладе значится, что, признав вероятно имевшее место серьезное нарушение в этих случаях, юго-осетинский омбудсмен Давид Цинакоев от работы по ним отказался, так как эти дела не касаются проблемы пропавших. Родственники Хубулури и Анцухилидзе подали жалобу в Европейский суд по правам человека. Весной этого года, когда суд коммуницировал очередные 7 дел из Южной Осетии против Грузии и разместил у себя на сайте краткую информацию об этих делах, то представляющие интересы родственников правозащитники с удивлением обнаружили, что в одном из дел в качестве доказательств совершенных преступлений приводятся показания пленных грузинских военных. Одним из этих пленных оказался Георгий Анцухилидзе. Протокол допроса датирован 11 августа, когда следователь российской прокуратуры допрашивал еще живого Георгия. Получается, представители официальной власти страны, ратифицировавшей Женевские конвенции, передали пленного военнослужащего ополченцам, которые его убили. В докладе этой информации нет. Копия протокола допроса Анцухилидзе правозащитники из Ассоциации молодых юристов Грузии и правовой инициативы по России получили недавно. Все это, равно как и нарушение с грузинской стороны, детально описанное в докладе, должно стать предметом самого пристального разбирательства не только Европейского суда, но и местных правовых инстанций. В противном случае шансов на то, что конфликт когда-то будет урегулирован, становится все меньше.
Рассказывала наш постоянный автор, эксперт организации «Правовая инициатива по России» Варвара Пахоменко.
Эхо Кавказа.
После праздников де-факто Республики Южная Осетия произошли кадровые перемены и удержание сумм из зарплат бюджетников. Тему продолжит цхинвальский журналист Алан Парастаев.
История с критикой президентом организаторов праздничных мероприятий, посвященных 20-летию Республики Южная Осетия, сегодня получила свое логическое продолжение. Даже не одно, а два. Напомним, что на встрече с руководством и сотрудником Министерства ведомств Южной Осетии президент подверг жестокой критике некоторые направления работы, в частности, организацию этих мероприятий. После чего, следуя логике, он призвал госслужащих к добросовестному выполнению своих обязанностей и более ответственному и профессиональному подходу к ним. Когда народ был морально и психологически готов, он перешел к финальному действию. Президент заявил, что в ближайшее время в правительстве произойдут серьезные кадровые изменения. Нам не нужны люди, которые приходят только получать заработную плату. Нам нужны энергичные и профессиональные, хорошо подготовленные кадры, заявил Кокойто. Так вот, первое логическое продолжение – это то, что сегодня шаги по поиску энергичных и избавления от бездельников были сделаны. А именно, президент республики подписал указ об освобождении Колумбегова Роберта Петровича от должности директора гостелерадиокомпании ИР. На самом деле, наблюдательному зрителю юго-осетинского телевидения начальника которого сменили сегодня высоким указом, уже давно было понятно, что президент недоволен государственными СМИ. Правда, чем именно недоволен, было не совсем понятно из его слов на последней сентябрьской встрече с представителем СМИ. Тогда президент сказал, что некоторые государственные СМИ забывают, что они государственные, и позволяют себе слишком много. Но в то же время заметил, что власть всегда готова выслушать конструктивную и деловую критику. Конец цитаты. Если вспомнить, что за месяц до этого теперь уже экс-директор Юго-Осетинского телевидения имел неосторожность сказать в эфир некие слова, то сегодняшняя ставка становится понятной. А сказал он следующее. К сожалению, не всегда взаимодействие с властью носит желаемый характер. Порой власть требует от СМИ больше, чем они могут сделать в профессиональной деятельности. Иногда власть хочет, чтобы успехи приукрашивались, а некоторые недостатки замалчивались. Конец цитаты. Для справки. Роберт Клумбиков, можно сказать, основатель Юго-Осетинского телевидения с начала 1992 году независимого, а потом уже и государственного. Второе логическое продолжение памятной встречи президента с критикой организации празднования Дня Республики было следующим. Утром по дороге в центр мне встретился мой старый, еще по войне 92 года знакомый, ныне сотрудник таможенного комитета. Он с негодованием поведал мне, что вместо положенных ему 7 тысяч заработной платы он получил всего лишь 5 тысяч рублей. Бухгалтер сказала, что с нас удерживает, чтобы возместить слишком гигантские расходы на празднование 20-летия республики, сказал он. Кто я плачу им 2000, непонятно. Конец цитаты. Ни за что, а за кого хотел поправить я, да не стал нервировать и так расстроенного товарища. На самом деле, в эфире Юго-Осетинского телевидения дня 3-4 назад президент грозился урезать зарплаты некоторым госслужащим, а фонд, как он сам выразился, проваленного празднования 20-летия республики. И зачем он это все делает в самом начале президентской гонки, непонятно. Неужто и вправду не собирается баллотироваться? Специально для «Эхо Кавказа» Алан Парастаев, Цхинвал.
Сегодня парламент Грузии принял во втором чтении проект новой конституции. Несмотря на рекомендации повременить с поправками в конституцию до окончательного заключения Венецианской комиссии, грузинские законодатели уже провели основную работу. Теперь остается только внести технические поправки в текст основного закона страны. Подробности в репортаже Беслана Кмузова.
Следующего президента Грузии заставят уйти со всех постов той партии, которая его выдвинет. Такое решение было принято сегодня парламентом на слушаниях по второму чтению поправок Конституции. Спикер парламента Давид Бакрадзе отметил, что президент должен будет исполнять роль арбитра между парламентом и правительством. Новый президент будет внепартийная фигура, а значит покинет партийный пост после выборов. И с этой точки зрения будет нейтральным и объективным игроком в политической среде. Кроме того, согласно поправкам, новому президенту придется выносить на согласование с парламентом решения по внешней политике и военным вопросам. Президент будет лишен права на законодательную инициативу. А также президент не сможет собирать неочередные заседания правительства и председательствовать на них. В то же время несколько усилилась роль парламента. В частности, теперь новоизбранный парламент должен будет утвердить действующее правительство. То есть, ему не придется работать с тем правительством и премьер-министром, которые не устраивают большинство законодателей. Чтобы поставить на голосование вопрос о недоверии уже действующему правительству, отныне достаточно будет 2/5 голосов парламента, а не большинства депутатов, как это было раньше. Кроме того, правящая партия пошла сегодня на уступки по срокам объявления конструктивного вотума недоверия со стороны парламента. Конституционная комиссия Грузии предлагала ждать 3 месяца с того момента, как парламент примет решение об отставке кабинета министров, чтобы преодолеть кризис. Но сегодня депутаты проголосовали за меньший срок, всего 2 месяца. При этом парламент должен будет предложить свой состав кабинета министров. Казалось бы, уступок много, и все они носят принципиальный характер. Но лидер оппозиционной фракции христиан-демократов Ливан Вепхвадзе считает, что новая конституция все равно не является удовлетворительной моделью.
Мы достигли компромисса, но в принципе мы все-таки недовольны тем, что получили, потому что мы рассчитывали на более гибкую позицию, на более сильный парламент, который, мы думаем, что должен быть у нас в Грузии.
Сегодня на пленарной сессии партия большинства взяла перерыв для консультаций, и только после этого были внесены некоторые требования, на которых настаивала оппозиция. По словам Ливана Вепхвадзе, парламентская оппозиция выступила одним фронтом, хотя были некоторые разногласия.
В то же время Вехвадзе отметил, что непарламентская оппозиция сильно осложнила работу оппозиционным партиям в парламенте, не приняв участие в обсуждении новой конституции.
Я думаю, что если бы они участвовали в системе принятия решений, то конституция была бы лучше, чем сейчас мы получили в конце концов.
В то время, пока между законодателями шли баталии, возле стен парламента проходил пикет, который организовала Лия Мухашаврия, руководитель организации «Приоритет прав человека».
Мы считаем, что суть этих конституционных изменений заключается в том, ччтобы продлить существование Саакашвили во главе государства в качестве премьер-министра после того, как у него закончится срок президента. Мы собираем подписи, мы протестуем против того, чтобы парламент принял изменения в Конституцию Грузии по второму чтению. Мы хотим, чтобы нас выслушали.
Однако, в основном, текст Конституции был принят сегодня во втором чтении. Теперь остается только третье чтение, на котором возможны лишь технические изменения, но основные положения Конституции уже изменены не будут. Беслан Кмузов, Эхо Кавказа, Тбилиси.
30 сентября правоохранительные органы Ставрополя заявили о предотвращении крупного теракта. Какие последствия могли бы быть у этого, к счастью, предотвращенного теракта? Слово нашему корреспонденту на Северном Кавказе Мураду Гукимухову.
Заминированный 60 килограммами аммонита или 36 килограммами в тротиловом эквиваленте автомобиль был установлен в густонаселенном юго-западном районе Ставрополя у кафе «Глория» напротив входа в Парк Победы. Это не просто проходное место, где собирается много народа. Это место, где собираются много детей и студентов. Рядом детский сад, школа. Вторая мина, 30 килограмм аммонита или 8 килограмм тротила, была установлена в мусорном баке у школы. По оценкам криминалистов, по мощности суммарный заряд сопоставим с тем, что был взорван недавно на рынке во Владикавказе. Помимо первичных осколков корпуса автомобиля и начинки бомбы из рубленого металла, при взрыве роковую роль сыграли бы стены кафе «Глория» из витринного стекла. Осколки стали бы дополнительным поражающим элементом. В кафе с утра многолюдно, много детей. Я сам там бывал не раз, 50 посетителей одновременно, здесь обычное дело. Радиус поражения адской машины мог бы достигать 300 метров. Последствия такого взрыва трудно себе представить. Эксперт из Ставрополя, главный редактор журнала «Экспертиза власти» Владимир Колесников говорит, что город впервые столкнулся с проблемой терроризма в этом году. До весеннего взрыва у концертного зала Ставрополья краевой центр считался безопасным местом.
Практически в Ставропольском крае было. Помните, взрыв Минвода, взрыв в Пятигорске. Ставрополь до весны этого года практически не знал террористических актов. Чем это было вызвано, не знаю, я могу только догадываться. Говорили о том, что здесь лечились боевики, что у них здесь были свои интересы, что здесь были квартиры, здесь были их семьи, поэтому не трогали Ставрополь. Что случилось, что начали трогать Ставрополь? Ну, вот терроризм, он не терпит, наверное, тоже вакуума, то есть он распространяется везде и повсеместно.
В случае, если бы теракт удался, считает господин Колесников, в городе могли бы возникнуть серьезные осложнения в сфере межнациональных отношений, в первую очередь среди молодежи. В Ставрополе много студентов из Кавказских республик, на которых, возможно, местные жители обрушили бы свой гнев.
Естественно, любой теракт, произошедший на Кавказе, в русском городе, как является Ставрополь, ну, относительно русском, конечно, естественно, все это вызовет нагнетание межнациональных страстей. Это опыт показывает. Тут не надо быть каким-то провидцем, чтобы понять это. Но, с другой стороны, взрыв состоялся в Ставрополье весной этого года. Мы, слава тебе, Господи, не пошли стенка на стенку, разговоры было. Но как-то достаточно быстро все это утихло. И состоявшийся взрыв, я не думаю, что сейчас к чему-то приведет. И плюс население достаточно пассивно. Хотя молодежь в этом отношении, конечно, она более активна. Ну, слава тебе, Господи, взрыв не состоялся.
По предположению криминалистов, террористы, видимо, сработали наспех, не успели пропитать селитру и алюминиевую пудру маслом. На счастье, с утра шел дождь, компоненты взрывчатки отсырели, поэтому адская машина не сработала. Размышления о несостоявшемся взрыве в Ставрополе можно было бы закончить тем, что все-таки не все замыслы террористов сбываются. Тревожит другое – теракт не был предотвращен правоохранительными органами. Его предотвратил дождь, и нет никакой надежды на то, что спасительная сырость будет литься с небес каждый раз, предупреждая замыслы террористов. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
На этой неделе в Сухуми был открыт памятник мухаджирам. Автор скульптуры – известный абхазский художник Геннадий Лакоба. Сегодня побеседовал с нашим корреспондентом Анаит Гогурян. Рубрика «Кость недели».
Гость недели.
Расскажите, пожалуйста, что для вас означает открытие памятника Махаджирам?
Ну, это очень большой этап в моей жизни. Знаете, когда просто живешь и по мелочам работаешь, то незаметно, что ты делаешь. Это все равно, как в стакан, если падает капля. Их 10 штук незаметно, 20 штук незаметно. Но наступает момент, когда в стакан больше не вмещается капли воды. И я думаю, что здесь я тоже дошел до такого состояния, когда вот работа закончена, я предельно старался внести туда как можно больше. А больше это чего? Это раскрытие темы не через литературу, не через повествование, а через пластику. Вот просто вот такая драма. Ну, не хочу трагедия называть, да? Вот такая драма. Страшная драма, конечно, потому что один из народов, живших на Кавказе, вот убыхи, они полностью уничтожены. Практически около 500 тысяч было выселено из Абхазии, с Кавказа, со всего. Половина из них погибла по дороге. Я читал историков и свидетелей того времени, когда они пишут, что путь до Турции можно было проследить по плавающим телам. Вот. Ну, это, конечно, большая боль для всего Кавказа. И она невосполнимая никогда, потому что не родились те люди, те дети, да, которые могли быть, не родились художники, не родились ученые, писатели, просто граждане. Просто часть большого пласта уничтожена. Ну, поэтому все отобразить здесь, показать, что литературно это не нужно. И я бы сказал, это было бы спекуляцией, поэтому здесь нужна общая драма такая, что произошло. И в то же время, что народ все-таки поднимется, несмотря ни на что, имеется в виду весь Кавказ. Кстати, вот 2 недели, как я уже заканчивал эту скульптуру, возникла такая формулировка, что это, да, это посвящается Махаджирам, все это, но это еще есть падение и взлет народа на протяжении всей его истории. В принципе, это можно характеризовать и соотнести с любым народом. И это ценно. Почему? Потому что если для них это интересно, если у нас это интересно, если и другим интересно, то эта работа, она превращается в произведение искусства. А если она превращается в произведение искусства, значит, она цена и какой-то вклад в наш народ и во всеобщую тоже культуру преподнесено. Ну, вот таким образом.
Так совпало, что именно 27 сентября для нас уже 2 исторические даты. Это день освобождения города и установка памятника. То есть 2 события в истории абхазского народа. И я вот знаю, что присутствовали и представители, да, вот махаджиры, репатрианты. Вот все-таки это памятник больше для них, наверное, или для поколения. То есть я понимаю, что для них это очень важно, да?
Я понял вас вопрос. Может быть, даже гораздо глубже, чем вы преподнесли его, но думали об этом. Совершенно верно. Это памятник. Конечно, и для них, но прежде всего, это памятник, он должен остаться. Он должен остаться в веках. И быть и напоминанием, не терять силу воздействия. Но у нас еще могут предстоять очень сложные времена. История, я говорил, что это такой живой организм, когда он не может остановиться и не может быть всегда коммунизм. Вот видите, мы когда-то думали так, да, все приходит к какому-то знаменателю, к какому-то концу. Но мы всегда должны выжить, мы всегда не должны терять надежду, какая бы суровая волна не накатила на наше государство.
Падающие всадники, и тем не менее, вот рука поднята, да, вот скажите об этом, то есть это символизирует возрождение, да, народа?
В двух словах я могу сказать, поднятая рука – это ни в коей мере не угроза кому-то, это есть единение, это есть сила, потому что только в единении может быть победа и достичь нужного результата. То же самое, как раскрытые совершенно пальцы, каждый можно сломать по одному, а вместе их невозможно. Ну вот такой вот. Кстати, есть такое мнение, и я с этим совершенно согласен, возможно, невозможно, а будет там гранитная плита, определенное место на газоне, где будет описание, значит, исторического факта, который произошел там в 1860-х годах по переселению вот, ну, махаджирства. То есть это будет на трех языках, где-то русский, английский и абхазский. Ну, в основном это, конечно, приезжают гости, иностранцы, отдыхающие, чтобы они знали, что это и к чему. А трактовать дальше, и вот я еще раз говорю, я не иллюстрирую ситуацию, а трактовать вот драму, это уже каждый может. Я предлагаю зрителю вступить в такой творческий процесс и самому немножко, ну, чуть-чуть стать художником. Чуть-чуть, если это возможно. В силу их возможностей тоже, конечно.
Это был известный абхазский художник Геннадий Лакоба. С ним беседовала Анаида Кукурян. Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Сегодня с вами была Нуна Суварян. Всего вам доброго и до завтра. Feel free Europe.